Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и ведущий Артем Драбкин. Сегодня мы с Алексеем Исаевым говорим о последней попытке замыкания немцами кольца блокады вокруг Ленинграда, о Тихвинской операции, первой ласточке контрнаступления советских войск. Как удалось избежать наихудшего сценария соединения немцев с финнами и спасти Ленинград? Алексей, добрый день!
Ну, закончили мы все же в прошлый раз где-то на середине августа 1941 года, когда еще блокада Ленинграда не была замкнута, хотя предпосылки к этому уже были. И здесь надо сказать, что 17 августа 1941 года вышла директива Ставки за номером 201029, которая относится к таким пророческим документам Великой Отечественной войны. Таких пророческих документов было несколько. Еще один пример – это август 1942 года спустя, когда Ставка практически описала, что произойдет уже в тот момент, когда эта директива поступит в штаб фронта, когда действительно немцы захватят перевалы. А тут то же самое практически, пророческая директива, и в ней говорилось, что наиболее опасным направлением продвижения противника является восточное направление в сторону Новгорода, Чудова, Малой Вишеры и дальше через реку Волхов. Если немцы будут иметь успех в этом направлении, то это будет означать обход Ленинграда с востока, перерыв связи Ленинграда с Москвой и критическое положение Северного и Северо-Западного фронта. И нам кажется, что главком Северо-Запад не видит этой смертельной опасности и потому не предпринимает никаких особых мер для ликвидации этой опасности. Ликвидировать эту опасность вполне возможно, так как у немцев сил здесь немного, а подброшенные нам на помощь новые три дивизии могли бы ликвидировать опасность. И вот на этой, так сказать, оптимистичной ноте Ставка предлагала, кто скрывается за главком Севзап. Это никто иной, как Климент Ефремович Ворошилов. И учитывая его давнее знакомство со Сталиным еще со времен Царицына, это был человек, которому он, безусловно, доверял. И на этом фоне вот это развитие событий катастрофическое, оно, естественно, вызывало в Кремле, прямо так скажем, определенный ступор, поскольку предположить, что Ворошилов, что называется, предал, изменил, это было абсолютно невероятно, что он абсолютно некомпетентен, тоже как-то не выглядело как подходящая версия развития событий, а все валится. На самом деле, главной проблемой было то, что сил немного, это был ложный тезис. А на тот момент как раз-таки немцы ввели в бой именно буквально на предыдущий день перед директивой Ставкой, которая говорила, что сил немного у немцев, сил оказалось внезапно много, самое главное, было много подвижных соединений, которые могли просто наступать быстрее, чем до этого наступали пехотные, просто чисто физически, потому что они могли двигаться на автомашинах, скоростные тягачи, артиллерия, и таким образом быстрее продвигаться вперед, на самом деле быстрее обваливать фронт. Вот они обваливали фронт, и, естественно, Ставка начала активно туда вбрасывать резервы. Первым таким резервом была 52-я армия, которая разворачивалась в районе Тихвина. По директиве Ставки от 23 августа командовал ей Клыков. Это человек весьма интересный в том плане, что когда Лев Захарович Мехлис, небезызвестный, в Крыму просил «дайте мне кого-нибудь вместо Козлова», что вот Козлов там барин и прочее, он называл две фамилии. Одну он называл Рокоссовский, а вторую он называл Клыков. Клыков, генерал-лейтенант Клыков, он был назначен на тот момент с заместителя начальника Московского военного округа по вузам. Управление армии формировалось из 25-го стрелкового корпуса. То есть здесь не следует удивляться, откуда Ставка штамповала одной за другой армии. Эти армии появлялись за счет ликвидации корпусного звена. Соответственно, высвобождались командиры, высвобождались элементарно, что называется, машины с рациями, как говорится, машинистки, писари, офицеры, и эти корпусные управления, они так вот то на одном направлении, то на другом превращались в армии. Поэтому вот это вот появление одной за одной, 52-я, там 54-я и дальше, это все возникало
из будущий командующий второй ударной.
Да. Да, вот как раз-таки Клыков потом станет командующим второй ударной, его не дадут Мехлису, на самом деле на тот момент ему не дадут уже из-за болезни, потому что Клыков заболел, и его уже заменил Власов.
Да, в апреле как раз
будет. Да, а вот на мартовские наступления Крымского фронта он вполне на самом деле мог еще успеть.
Но Гинденбургов у нас...
Да, Гинденбургов не хватало, но тем не менее, человек, с одной стороны, он был достаточно компетентным, с другой стороны, ему давали довольно сырые соединения. В числе сырых соединений была, кстати, 316-я стрелковая дивизия, будущая 8-я гвардейская Панфиловская. Там же была в район Валдая, выгружалась 312-я стрелковая дивизия, тоже будущий герой битвы за Москву. Но на тот момент... То есть, это как раз-таки вот конец августа, и они будут вводиться в бой уже в сентябре, а потом, на самом деле, изымут их с началом немецкого наступления на Москву. Но на тот момент они, конечно, еще героями не были. Здесь вопрос был в том, что они еще были достаточно сырыми, и Сталин в телефонном разговоре с командующим фронтом Поповым, Маркианом Поповым, тоже достаточно такая необычная личность, то есть на него, про него обычно говорят, так сказать, ссылаясь там на некоторые, о том, что вот хороший был военачальник, но вот зеленый змей его губил. Но это, как говорится, личного дела я его не видел, поэтому я не могу сказать, там действительно, как говорится, пил, не пил. Но на самом деле вполне компетентный человек, и об этом говорит то, что он, в общем, вполне держался на плаву в течение войны. А в 41-м ему досталась задача, прямо скажем, непростая. Это держать оборону в условиях, когда... на Ленинград двигается, по сути, 1,5 танковых группы. При этом Сталин в разговоре с ним прямо говорил, дивизии Клыкова передать не можем, они совершенно сырые, не сколоченные, было бы преступно бросать их на фронт, все равно разбежались бы, а технику бы сдали врагу. Недели через две, пожалуй, сумеем две сколоченные дивизии передать вам. То есть, на самом деле, Ставка понимала, что формируется некая завеса.
То есть, никаких иллюзий по поводу боеспособности среднеазиатских?
Не, ну, тут дело даже было не в контингенте, потому что достаточно был процент русских в этих дивизиях, но тут был вопрос именно в том, что они начали формироваться только по факту с середины июля, угу. Как бы через 1,5 месяца в бой. Это был все же перебор, несмотря на то, что этим дивизиям все же досталось вооружение, то есть у них не было вот этого вот ужасов осенних формирований, когда с деревянными винтовками, с любовно выструганной гаубицей из дерева на ней тренироваться, а потом настоящую гаубицу получить уже на фронте, и там настоящие винтовки получить, что называется, уже по выгрузке из вагонов. Этого все же не было, но тем не менее их считали, что это перебор. Что если бросить под каток, будет катастрофа. Но на самом деле и немцы тут не жаждали с ними прямо сходу втягиваться в бой, потому что, по сути, немцы поворачивали к Ленинграду, выстраиваемая перед ним вот эта завеса из, так сказать, 50X армии, то есть последовательно формировалась еще 52-я, а потом 54-я, все они... были такой завесой на случай, если немцы пойдут на восток. Они пойдут на восток, но будет это позже. Mm-hmm. То есть, до армии Клыкова доберутся только как раз-таки в октябре, когда будет наступление на Тихвин. То есть, она уже будет, с одной стороны, готова, а с другой стороны, панфиловцы уже уедут под Москву.
А то так, есть, немцы все-таки у них усилие, приложение было на Ленинград,
да,
изначально.
Да, на Ленинград. Тут следует понимать, что план Барбаросса, он хоть и скорректировался, менялась его стратегия, но основные задачи, они оставались прежними в том плане, что движение в направлении Ленинграда, блокирование флота. Тем не менее, надо подчеркнуть, что корректировка замыслов, она уже имела место. И корректировка замыслов, но про это... чуть позже тут имеет смысл сказать вот что, там несколько слов об обстоятельствах замыкания кольца вокруг Ленинграда. То есть, здесь как бы первое управленческое решение, которое принял Ставка и Сталин, решили максимально облегчить управленческую задачу Попову, ну и на самом деле Ворошилову, поделить фронт, Северный фронт на два, то есть Ленинградский и Карельский. Соответственно, Попова поставили на Ленинградский фронт, Карельский фронт достался генерал-лейтенанту Фролову, он отвечал, в общем, за противостояние с финнами. Там тоже были свои проблемы, но в данном случае, конечно, большую опасность представляли те немецкие части, которые как паровой каток неслись, на самом деле, в направлении Ладожского озера. То есть, задача была именно в том, чтобы блокировать Ленинград. И вот это для выполнения этой задачи у немцев был козырь в лице 39-го корпуса с подвижными соединениями, причем 12-й танковой дивизии на тот момент командовал Гарпе, который в последующем поднимется фактически до уровня группы армий. То есть, на самом деле, такая была, прямо скажем, звездная команда. И вот эта команда подвижная, она двигалась и двигалась вперед, и это вызывало в Ставке все больше и больше вот, даже состояние определенного ступора, потому что предпринимаются такие хаотичные меры, то есть посылается в Ленинград, ну, с Ленинградом явно что-то происходит страшное. 26 августа в Ленинград отправляется комиссия в составе Молотова, Маленкова, Кузнецова, Флотского, то есть Николая Герасимовича, Косыгина, Жигарев от ВВС, Воронов от артиллеристов. Мандат комиссии подписан Сталином и позволял от имени Государственного комитета обороны решать все вопросы обороны Ленинграда и эвакуации предприятий и населения. На самом деле эвакуация предприятий и населения уже была фактически провалена, поскольку предпринимать какие-то меры в условиях, когда немцы несутся реально на всех парах, как говорится, на машинах, на мотоциклах, к Октябрьской железной дороги, уже было поздновато, и можно сразу сказать, что эвакуация Ленинградского Кировского завода была провалена, то есть какое-то значительное количество станков просто не успели вывести, но тем не менее получалось, что, во-первых, вот этот таран, который двигался вперед, он давал одновременно свободу действий немецкой пехоте, то есть он несся вперед, оставляя за собой, что называется, пустое пространство, сбивая с позиции тех, кого бросали мы навстречу, исходя все же из вот этого тезиса, что сил у немцев немного, и пехотные дивизии, они благополучно подъедали территорию вокруг. А откуда изымать войска? Очевидный ответ – противостояние финнам. То есть, всегда фронт, противостоящий финнам, был донором для того, чтобы изымать войска на защиту Ленинграда. При этом понятно, что последствия этого изъятия, они тоже были плохими. То есть, там возник уже кризис на фронте против финнов, при том, что финны, конечно, как наступающая армия были, прямо скажем, так себе.
До Петрозаводска-то они довольно бодро дошли.
Ну, вот именно из-за того, что постоянно приходилось изымать то одно, то другое, и на самом деле и Петрозаводск, и имел место и котел под Выборгом, и
на самом деле... Дорогу они перерезали фактически, да, тоже на самом деле большой успех. У финнов.
Да, у финнов, да. И при этом откуда взялась очередная дивизия? 168-я дивизия полковника Бондарева. Ее вообще эвакуировали по воде из острова Валаам, потому что, так сказать, другие пути были отрезаны финнами. И отправляют на Московское шоссе, то есть седлать Московское шоссе по рубежу реки Ижора дивизию, которую вывезли вообще водой. На самом деле... Обещали еще там батальон танков КВ и прочее, прочее, но тем не менее происходит очередной момент падения города Тосно, и до Ленинграда остается считанные километры. Состояние Сталина очень так ярко рисует телеграмма, которую отправил он 29 августа на имя Молотова Маленкова. Только что сообщили, что Тосно взято противника. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо. Это все телеграмма. Все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? там не сообщают о мер, они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу, откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбы. То есть, в общем, товарищ Сталин, он своего, как говорится, старого друга Ворошилова, вот эта вот деревенская покорность судьбе, это, я считаю, один из таких наиболее ярких определений со стороны Иосифа Виссарионовича. То есть, он себе обычно такое не позволял.
Ну, то есть, это фактически как площадная брань, только просто очень...
Ну, понятно, что да. Он это все же проходило через телеграфную ленту. Я не думаю, что товарищ Сталин, он стеснялся там телеграфисток и прочего. То есть, он, может быть, и покрепче бы написал, но, видимо, считал нужным как бы формулировать больше корректней. При этом был и конструктив. Он говорил, в Ленинграде много танков КВ. Почему много? Потому что эвакуация завода, она провалена, но он танки-то выпускает. То есть, если бы поснимали станки и увезли, то этих танков бы не было. А так они с конвейера сходят. И богатая ленинградская техника. То есть, помимо деревенской покорности судьбе, идет фраза про богатую ленинградскую технику. Кроме того, бездействие авиации. На самом деле, авиация не бездействовала. То есть, пытались долбить наступающих немцев с воздуха. Но здесь, в общем-то, была такая проблема, о которой позднее написал Новиков. То есть, он как раз который командовал ВВС по Ленинградам. И он позднее писал так. И на самом деле этот вопрос как раз был, почему разведка не видела. Потому что разведка, по идее, могла сверху видеть движущиеся моторизованные колонны и донести, что дела плохи, извините, нас тут атакуют новые силы. А вот командующий ВВС Ленфронта, потом же в мемуарах, он прямо написал, когда полевые части южной группировки противника вышли на дорогу Шимск-Новгород, вражеские истребители так оседлали все подступы к ней, что наша воздушная разведка никак не могла проникнуть в этот район. То есть, имея превосходство в матчасти, прежде всего, по состоянию на 41-й год, потому что понятно, что там МиГ-3 было все больше и больше, но, тем не менее, как бы гарантированно пробивать зонтик, который немцы создавали, если они ставили задачу именно создать зонтик, была задача непростой. Вопрос был в том, что с воздуха не видим. Нам подскажут, радиоразведка. Хорошо, радиоразведки. На Чудовском направлении штаб армейского корпуса держит связь со штабами пехотных дивизий. Танков не видим. На дворе 28 августа. Как говорится, деревенская покорность судьбы происходит от того, что...
Информации
нету. И тут вот подарков судьбы у Павлова хотя бы был подарок судьбы под Минском, когда у него захватили карту. Тут никакую карту не захватывают. И на самом деле никакой вот нанесенной обстановки нету. И всесильная ГРУ ГШ, главное разведывательное управление, они тоже как бы ничего не видели. И на самом деле реально появилось это все.
Информация, имеется в виду информация о немецком, да, моторизованных частях.
О том, кто появился. Угу. Подтверждение было получено аж 1 сентября. То есть, когда...
5 дней прошло.
Да, уже... Не, на самом деле, с момента, как ввели в бой этот корпус, прошло даже 2 недели.
Ого.
И, наконец, так сказать, 1 сентября документальными данными и опросами пленных моторизованного полка 12-й танковой дивизии, захваченными 31-8 в районе Красная Горка, установлено появление 12-й танковой дивизии. Дальше появляется там в очередной разведсводке пленный там из пехотного полка подтверждает появление там моторизованных дивизий таких-то, таких-то в том плане. Дальше там наконец-то еще там захватили пленных, которые так и быть рассказали, что подвижная группа, 12-я танковая, 2 моторизованные. Но это, опять же, пока разговоры пленных, но в итоге только на уровне там 1-2 сентября выяснилось, что появился новый противник, который, собственно, и все сделал. И только 2 сентября захвачены документы, принадлежащие 20-й моторизованной дивизии. Все. То есть теперь картина ясна, но эта картина ясна. Это вот как человек, который положили на гильотину, сейчас на него нож упадет. То есть нож уже летит. И на самом деле от этих данных было ни тепло, ни холодно, потому что они просто фиксировали, что не вскрыто заблаговременно, и вот это не вскрытое заблаговременное, оно уже добралось до момента, когда готовы перехватывать все коммуникации. Потому что до этого, на самом деле, смотреть, чем занимался Ленинградский фронт, имея такую развединформацию, первое, что делал Попов, то есть основная его задача, он, как он свое видел, он на самом деле пытался деблокировать Лужский котел. То есть, у него попали в окружение части, он их там пытается снабжать по воздуху, одновременно он пытается к ним как-то пробиться, пробить какой-то там коридор в лесах, чтобы они вышли. Вот этот вот захват Тосно для Попова – это был очередной этап борьбы за Лужский котел. Он не расценивал это прямо вот, что вот сейчас угроза Ленинграду, что раз-раз и все замкнут. То есть, он, опять же, как будучи человеком, способным считать ситуацию, он думал, ну, хорошо тогда, дела идут там не очень хорошо, но пока вот основания считают, что вообще все-все-все плохо, сейчас все рухнет, нету. И на самом деле Новиков позднее, опять же, он прямым текстом говорил, что опасность прорыва на Копорском плато, то есть там, где действовала как раз 4-я танковая группа, она нам на несколько дней заслонила с собой все другие наши беды и тревоги. Все, что, опять же, действовала авиация, она действовала против 4-й танковой группы. А тут вот этот вот новый сюрприз. И здесь уже начинает ставка реагировать. То есть, 2 сентября отправляется новая свежесформированная армия, 54-я армия. На нее, ну, на самом деле, командиры корпусов тоже заканчиваются. То есть, какие-то там управления остаются. Но когда на управлении корпуса все же там недостаточно компетентный человек, его как-то стрёмно ставить на... доверять ему несколько стрелковых дивизий, в общем-то, больше, на самом деле, чем входило в корпус. И в итоге у нас появляется 54-я армия, которая командует целый маршал Кулик, да, который является заместителем наркома обороны, на самом деле, на тот момент человек на коне. То есть, строго говоря, конечно, за ним числился еще и все же Белостокский, Минский котел в него там попадал. Это как бы определенная, что называется, тень на его деятельность бросала. Но вот такое вот пикирование вниз, которое было дальше, до него было еще далековато. Да, ну и вот эта 54-я армия, возглавляемая целым маршалом, там, ну, тоже свежесформированная стрелковая дивизия. На самом деле, это был целый, как говорится, такой пачка стрелковых дивизий со схожими номерами, там 310-й, там дальше так и пошло до 312-й, там 316-й, 314-й, все это примерно такой один пул формирования. 313-ю отправили против финнов, там 312-ю, 316-ю, там 52-я армия, наконец, вот 54-ю армию, 276-я, 314-я, то есть, это, опять же, новое формирование, там танковая бригада, и какую задачу поставили Кулику? На самом деле, ему поставили вполне амбициозную задачу перейти в наступление, нанести удар совместно стрелковой дивизии танковой бригады вдоль железной дороги Волховстрой, станция МГА, и там остальными силами армии, еще там фронт Турышкина, разъезд по Гости, который потом станет знаменитым, да. Но факт тот, что на самом деле 54-я армия просто даже не успела вступить в бой за МГУ. То есть, в МГИ находилось буквально там около 2000 человек, в основном, на самом деле, отошедшие еще там от Новгорода с потерей там станковых пулеметов. То есть, откровенно говоря, конечно, не те силы, которые можно было остановить наступающие уже подвижные дивизии немцев. То есть, подвижные – это означает, в том числе, и с подвижной артиллерией. В итоге 7 сентября 20-я моторизованная дивизия получит усиление частей 12-й танковой дивизии, формируется там боевая группа, на советские части обрушивается 8-й авиакорпус, то есть, тут был развернут, мы в прошлый раз об этом говорили, что развернули на север не только танки, да, но и 8-й авиакорпус, который специализировался на удары по сухопутью. В итоге снятая с тыла Карельского фронта дивизия НКВД отбрасывается к Неве, 20 моторизованный берет Синявина, 8 сентября занимает Шлиссельбург, и Кулик первые какие-то активные действия принимает только 10 сентября, и уже, как говорится,
его... Да, захлопнулось, 8 сентября, да, захлопнулось кольцо блокады.
Кольцо блокады захлопнулось, и немецкие дивизии в пробитом к Ладожскому озеру Бутылочном горле занимали оборону на достаточно узком фронте. То есть, там 12-15 километров, это... как раз-таки вполне укладывалось нормативы, и здесь единственное, как говорится, что можно сказать про вот эти действия Кулика, конечно, определенные шансы у него были, и он в какой-то момент был буквально, что называется, в двух шагах от того, чтобы немцы все же дрогнули, но не дожал, то есть до конца... дожат не было. Тут именно вопрос в том, что когда не знаешь, что пишут уже новые боевые действия противника, и когда, что называется, несем потери, продвижение небольшое, вот это вот бросил последний батальон и получилось, отбросил последний батальон,
Посыпался.
Да, все посыпалось. Кроме того, надо понимать, что еще одна проблема, которая создавала страшную угрозу для всего, не только самого Ленинграда, но и Ленинградского региона, она заключалась в том, что немцы могли форсировать Неву и пойти соединяться с финнами на Карельском перешейке
по западному берегу.
По западному берегу Ладожского озера. И вот это как раз была угроза.
Но это не иллюзорная угроза.
Да, не иллюзорная угроза, тем более, что немцы возвращались раз за разом к этой идее последовательно, и последнее возвращение будет аж осенью 1942 года. То есть, вот эта идея отрезать Ленинград от Ладожского озера, потому что все понимали, что, по крайней мере, технически можно снабжать по озеру, и при всем там сложностях этого снабжения это можно было. И поэтому вот эта угроза с тем, что форсируют Неву, тем более Неву-то они реально форсировали и там закреплялись, поэтому очередной снятый с Карельского перешейка резерв, это там 115-я стрелковая дивизия, то есть вынужден был быть использован не для того, чтобы там бить, например, навстречу Кулику, а чтобы прикрывать возможность, так сказать, выставить заслон на случай, если немцы форсируют и пойдут дальше. Поэтому, хотя начинается как раз история с Невским пятачком, который лучше там отдельно обговорить, но факт тот, что в условиях, когда нужно латать фронт, было, конечно, не до прорыва блокады, и прорвать блокаду было так в тот момент, пожалуй, ну, если возможно, то только теоретически. И здесь еще передается 54-я армия из Ленинградцев в подчинение Ленинградскому фронту. Ее 26 сентября Кулика убирают. Его отправят на юг, и там как раз начнется постепенное пикирование вниз, которое закончится в 50-м году вообще расстрелом. 54-ю армию возглавил Хозин, и сообщение с городом на Неве по суше было прервано сразу на долгие 500 дней. То есть, понятно, что блокада в целом – это почти 900 дней, но вот именно сообщение по суше, оно было прервано на целых 500 дней. Несмотря на неоднократные попытки пробиться, о которых мы будем своим чередом рассказывать. Но, значит, касательно эвакуации из Ленинграда. На самом деле процесс пошел еще в июле. Первое решение принимается вообще 29 июня 1941 года, когда частично из Ленинграда эвакуируются дети и вывезли далеко в тыл, то есть в Удмуртскую, Башкирскую АССР, Ярославскую, Пермскую, Актюбинскую область, то есть реально далеко, более 300 тысяч детей. И с 29 июня по 27 августа было отправлено еще 164 тысячи рабочих с семьями, выезжавших с предприятиями, то есть, например, там турбинный завод, 104 тысячи рабочих служащих временно нетрудоспособных, более 200 тысяч женщин, двух и более детей, и еще 147,5 тысяч беженцев. И на самом деле, конечно, отправили вглубь страны довольно много. Там в сумме, если там с беженцами, почти 700 тысяч получается. Однако полностью эвакуировать такой крупный город было невозможно. И здесь показательно, что когда планировали эвакуацию в 20-30-е годы, когда на самом деле советская промышленность ходила пешком под стол, был такой тезис, что Ленинград, он вообще в принципе не эвакуируем. То есть, что ленинградскую промышленность всю вывести невозможно, поэтому придется как-то строить укрепрайон, пытаться Ленинград удерживать. Но вот такое вот развитие событий, оно, конечно, не то чтобы было совсем неожиданным, потому что понятно, что обстановка развивалась, было видно, что происходит. Но, тем не менее, это был тот вариант, который, в общем-то, он... Было понятно, что вывести за там, считанные дни нереально. Конечно, можно было сделать больше. То есть, откровенно говоря, конечно, если вскрыли немецкие планы раньше, но на тот момент, как говорится, еще и в Блечли-парке ник бы не сломали. Что уж говорить о том, что весь 41-й год, как говорится, перехваты... радио, это было, как говорится, из области фантастики. Но в итоге в кольце блокады оказалось 2 миллиона 484 тысячи 500 человек. То есть, это такое вот приводит довольно...
Это, так скажем, с эвакуированными из западных областей. Тут, ведь Ленинград же еще был транзитный город, да? Потому что как раз транзитный для эвакуированных и транзитный для многих там крестьян, и скота и всего остального. То есть, это вот эта общая цифра, которая...
Да, то есть, оказалось вот в кольце блокады, то есть, понятно, что в кольцо блокад попадал
не только город.
Да, не только город, но там и часть Карельского перешейка, там и вся область там к западу от Ладожского озера. 2,5 миллиона человек. Mm-hmm. И на самом деле о том, что народу прибывает, на это реагировали. То есть, если там в июле выпекали там 2100 тонн в день, то там в августе 2300. При этом вводилась уже тогда вводилась нормированная выдача населения, и как бы вот эти нормы населения постоянно снижались. То есть, в принципе, там нормы на сентябрь были там рабочим 600 грамм, служащим 400 грамм, иждивенцам, детям 300 грамм. Но то есть, они были еще до замыкания блокады.
Ну, и мы должны понимать, что это защищенная категория. То есть, на самом деле, ну, те, которые получают карточки, это категория защищенная. Есть еще крестьяне, которые никаких карточек не получают. И они, конечно, особенно эвакуированные, да? То они, у них ситуация еще сложнее.
Да, и когда там блокада замкнулась, то есть пошло с 11 сентября сокращение норм выдачи хлеба, рабочий стал получать 500 грамм, служащие дети 300, иждивенцы 250 грамм. То есть, подрезали. При этом, на самом деле, если рассуждать с, так сказать, точки зрения формальной, то работа дороги жизни началась еще до замыкания блокад, то есть, 30 августа 1941 года. И первые перевозки по озеру, они начали еще до захвата Шлиссельбурга, потому что была перехвачена железная дорога, и 12 сентября в порт Осиновец прибыли первые 800 тонн зерна. Но на самом деле это было, конечно, мало, и за первые 30 дней навигации привезли только около там, меньше 10 тысяч тонн продовольствия, при том, что город требовал в сутки 1100 тонн муки в день. А по воздуху можно было возить там 100 тонн теми силами, которые располагала советская транспортная авиация в тот момент. И возили, что по воздуху, пищевые концентраты, копченую колбасу и прочее, прочее. Копченую колбасу, опять же, сразу говоримся, что она входила, там, например, в рацион моряков-подводников. Конечно, началась такая беспрецедентная в новейшей истории осада крупного города, которая, конечно, обернулась трагедией для многих его жителей. Но, тем не менее, по состоянию на сентябрь 1941 года задачей было город удержать. То есть, я бы так сказал, не допустить сползания ситуации дальше в пропасть. Потому что сейчас, ну, я бы так сказал, в последнее время... называется постперестроечный период, интенсивно муссировались слова о том, что надо было там сделать открытый город. И вот этот открытый город сдать немцам, и, может быть, так сказать, судьба была бы другой.
Ну, судьба жителей области, которая попала под оккупацию, она, в общем и целом, они разделили полностью, так сказать, судьбу жителей, которые остались в Ленинграде, да, они точно так же голодали.
Не, область, хуже. Да, голодала гораздо хуже, при этом надо понимать, что немецкие планы, они по факту не предусматривали никакой капитуляции города, то есть фон Лиеб, будучи, так сказать, человеком, прямо скажем, циничным, он вполне четко говорил, что у меня есть одна линия снабжения, по которой снабжаются мои войска. На тот момент группа армии «Север», если брать со всеми тыловиками, там численность, ну, была 1800. И, соответственно, они все висели на одной железной дороге, которая... Соответственно, нагружать которую еще и грузами для снабжения населения Лиеб совершенно не собирался. И, разумеется, когда возник вопрос, а что делать с Ленинградом, то ответ был простой, что в город Ленинград мы не входим, мы отделяемся от него минными полями, колючей проволокой, если будут пытаться прорываться, минные поля, пулеметы. И сдачи не допускать. То есть никаких парламентеров, ничего такого просто не предполагалось в принципе. То есть предполагалось заблокировать, чтобы умерли. То есть ни в каком варианте, как говорится, никакой сценарий, не знаю, там, Киева, например. То есть Киев, например, находился он в более выгодном положении в том плане, что вокруг сельскохозяйственного угодья. И люди могли элементарно из Киева разбежаться по деревням и там как-то выживать. Для Ленинграда этот вариант просто физически исключался.
Ну, то же самое Сталинград. Люди же пошли и за Волгу, и пошли в степь, да, в станицы.
Да, и тут все же это южные районы. Да. Так сказать, там более благоприятная зона для земледелия, и выживать можно было. Построенный, так сказать, Петром Великим город, он зависел от снабжения извне. И здесь... как бы вариантов не было никаких. Поэтому следующий, как бы, вопрос был именно в том, чтобы не позволить сползание ситуации дальше в пропасти. На самом деле, с точки зрения советского командования, немцы предполагали штурм города. То есть, что должно было стать следующим шагом немцев? Это штурм. Для чего штурм? Для того, чтобы, так сказать, уничтожить Балтийский флот, уничтожить, добить ленинградскую промышленность. Она и так, конечно, сообщение прервано, сырья нет, работать не на чем. То есть, танки есть, работать невозможно. Но, тем не менее, считалось, что немцы будут пытаться захватить Ленинград. На самом деле, это было соображение вполне логичное, ввиду того, что Ленинград как порт обеспечивал бы немцам снабжение морем. Снабжение морем для группы армий «Север» это был бы крайне благоприятный вариант, по крайней мере, на период навигации, то есть, когда можно было пропускать транспорты прямо до Ленинграда, выгружаться, и вместо того, чтобы висеть вот на этой железнодорожной магистрали, уходящей в сторону Фатерленда, висеть уже на морском пути снабжения и здесь, что называется, дожидаться, когда Советский Союз будет окончательно разгромлен. Потому что, конечно, идеи были о том, что что-то пошло не так, и процесс затягивается, скорее всего, затянется на зиму. То есть, на тот момент, в начале сентября, уже были там соображения, что, может быть, затянется. По крайней мере, в группе армии «Севера» представление о том, что что-то затягивается, тем более, пока еще нет тайфуна, нету Вязьмы и Брянска. То есть, но очередной сеанс головокружения от успехов он будет все же в октябре. А так что-то будет. Естественно, дневник Гальдера ставки не читали, и на самом деле еще до захвата Шлиссельбурга 5 сентября 1941 года Гальдер писал в дневнике прямым текстом: «Ленинград, точка, цель достигнута, точка, отныне район Ленинграда будет второстепенным театром военных действий». То есть, на самом деле, немцы уже поставили крест на операцию группы армий «Север» против Ленинграда, и думали о Москве. То есть, на следующий день последует директива по операции «Тайфун», и начнется, что называется. То есть, уже пойдет обратный отсчет.
Танковая группа от Лейба уедет.
Она уедет, но Значит, тут как бы Гальдер, конечно, в Берлине, он сказал, что все, так сказать, закончено, но на следующий день, 6 сентября, Лейб строчит доклад в командование сухопутных войск, и он, что называется, криком кричит, он говорит, что если остаться на длинной линии окружения Ленинграда, высвободить крупные силы окажется невозможно, противник готов к отчаянным боям под личным руководством Ворошилова, его недавнее, ну, видимо, захватили какое-то воззвание Ворошилова, следует рассчитывать на то, что он заметит прекращение атак и сам перейдет в наступление, то есть Ленинградский фронт превратится в очаг длительных боев, особенно зимой, когда непроходимые ныне болота, Волхов и озеро Ильменьшиное, 45 километров, станут проходимыми, то есть Лейб начал кричать, что ж вы, ироды, делаете, как бы вы меня, так сказать, оставляете один на один с русскими, которые реально показали свою агрессивность, то есть на самом деле вот эти многочисленные контратаки, контрнаступления не показали, что русский противник агрессивный. И это как бы соответствовало действительности.
Ну, у него мало того, что у него там, собственно, Орниенбаум есть, у него еще есть Ленинград, и еще весь фронт до Новгорода.
Ну, в том дело, что на тот момент Орниенбаум и войска под Ленинградом составляли еще единое целое. То есть там на самом деле обстановка была и более благоприятная с точки зрения, кстати, ведения боевых действий. Гальдер там пишет, что сегодняшнего, по сообщению начальника генерального штаба сухопутных войск, вот Лейб пишет, значит, перед тем, как строчить этот доклад, он говорит, что вот Гальдер сообщил, операция должна быть прекращена, Гитлер намерен прекратить дальнейшее наступление, вот он, значит, начинает возмущаться, и ему, в принципе, говорят, что ладно, понятно, хорошо, как бы аргументы приняты, и давайте продолжим наступление. И на этот раз, конечно, наступление было именно с целью образования благоприятной с точки зрения перехода к пассивной обороне линии блокады Ленинграда с ограниченными целями, то есть при этом тщательно оговаривалось, что 4-ю танковую группу надо вернуть в состояние неизбитым, то есть не надо ей, как говорится, биться в русскую оборону так, чтобы от нее там ничего не осталось, она будет измочалена, и, собственно, у нее впереди Москва, которая более приоритетная задача. То есть Лейбы, на самом деле, пошли навстречу с этими идеями проведения, так сказать, ограниченного наступления, объединялись под управлением 4-й танковой группы еще три корпуса, то есть два армейских, один танковый, и, соответственно, предполагалось, что, так сказать, будет последний бросок, и после этого, так сказать, будет танковая группа, точнее, управление танковой группой 41-й танковый корпус, последние, кто, так сказать, остаются, они убудут на московское направление. На тот момент, надо сказать, что у Ленинградского фронта в строю имелись, то есть вот 10 сентября, как раз вот это перед попыткой немцев последней, подчеркну все же, наступление с ограниченными целями, но надо учитывать, что если фронт рухнул, то имелись горячие головы во всех штабах, которые бы сказали «алё-лю», гони гуси, и попытались бы взять Ленинград штурмом. То есть, это был, так скажем, план «Б», исходя из реальных настроений в войсках. Они, конечно, понимали, что там есть указания сверху, и им никто приказа, прямого приказа наступать на Ленинград, что называется, врываться на Невский проспект, там, доходить до Петропавловской крепости, такого приказа у них не было. Но, тем не менее, при там обвале фронта общем, они бы, естественно, попытались это сделать ввиду наличия немцев, опять же, вот это Auftragstaktik. То есть, открытый приказ, ставится задача, как бы ее решает. И, естественно, вот эта Auftragstaktik, она в том числе могла породить вот этот вот бросок на Ленинградские улицы. Поэтому опасность не стоит недооценивать. То есть, при всей ограниченности, если что-то идет не так, сразу могла быть скачкообразное ухудшение ситуации, именно вот хаос. То есть, понятно, что потом одернули бы, вытащили, поставили вот эту колючую проволоку, минные поля и прочее, но ленинградцам вот это было бы не легче. Чем располагал Ленинград? Когда товарищ Сталин говорил, что у вас там богатая техника, он был, в общем, откровенно говоря, прав. То есть на 10 сентября в составе танковых войск Ленинградского фронта насчитывалось 109 КВ, 20 Т-34, там 5 Т-28, 70 БТ, там 7 Т-26, 8 Т-50. То есть, ну, понятно, что главный игрок здесь 109 КВ, но при этом почти все Т-34 находились на Карельском перешейке в составе 23-й армии, 16 из 20 машин были против финнов. Там же 7 КВ в отдельном танковом батальоне. Причем, на всякий случай, надо сказать, что в тот момент основным, так сказать, игроком на Ленинградском фронте были именно танковые батальоны. То есть, это была вот эта вот концепция Сталина-Шапошникова о том, что у нас больше мехкорпусов нет, танковых дивизий нет, у нас только батальоны и бригады. И если 1 августа в действующей армии было всего 2 танковых батальона, то 11 сентября было 38. И как раз-таки вот под Ленинградом это все цвело пышным цветом, то есть основной формой организации танковых войск под Ленинградом были отдельные танковые батальоны. Вроде бы много сил и средств, но что здесь надо учитывать, что какие были настроения у советского командования? То есть, ну, во-первых, конечно, настроения были панические в том плане, что был подготовлен план «Хризантема». Ну, «Хризантема», так скажем, это был в первую очередь, конечно, кодовый сигнал. То есть было такие вот, я не знаю, с чем связаны такие вот цветы, то есть сигнал резида – это расстановка объектов, а план хризантема – взрыв и затопление. Почему именно такие вот растительные ассоциации, я не знаю, то есть тут вообще возникают всякие ассоциации, там фикус, там прочие вот эти все бегства партийных чиновников с фикусом, но я думаю, что это как бы, ну, может быть, просто какой-то человек посмотрел настоящие на подоконнике цветы и избрал там резида хризантема. То есть, что собирались делать? Линкор, Октябрьская революция, вкупе там с транспортами должны были перегородить проход между Котлином и Кроншлотом, то есть, на самом деле, собирались плотно блокировать, затопить везде боевые корабли и транспорты с тем, чтобы немцы могли пользоваться портом. То есть, здесь как бы для всех было прозрачно, да. Лидер Ленинград, эсминец грозящий поставить у входных боев Ленинградского морского канала. Причем для подрыва кораблей предполагалось использовать их основной боезапас и глубинные бомбы. То есть, нагрузить еще глубинными бомбами и все подорвать так, чтобы их тяжелее было поднять. Крейсер «Киров» на входе большой кронштадтский рейд, то есть, на самом деле, очень такой развернутый план, который предполагал, что вот реализовывать именно в случае, если немцы подойдут к Ленинграду. Ну, в какой-то момент даже казалось, что его начнут приводить в действие. Каковы же были планы? То есть, вот замкнулась блокада и начинают рассуждать, что происходит. То есть, во-первых, оставалась головная боль под названием «Копорское направление», и считалось, что основной задачей будет овладеть южным побережьем устья Финского залива, одновременно создает ударную группировку в районе МГА Ивановская Тосна для нанесения удара на Ленинград с юго-востока. Вместе Термолово-Кокольской группировкой финнов, наступающей на Ленинград с севера. То есть, какой основной оценивалась опасность? Что вдоль Московского шоссе немцы соберут кулак ударный и пойдут на Ленинград вдоль Московского шоссе, в то время как немцы реально собирались наступать, сокращать линию фронта совсем в другом направлении, то есть, по сути, к югу от Сталинграда. И если кто-то думает, что вот разведка фронта, это были там люди недостаточно подготовленные, а вот ГРУ, ГШ, что называется, через 4 метра плотной породы все планы немцев скрыл, нет, не так. Что как бы ГРУ, ГШ? На Мгинском направлении противник усилил свою группировку танками, развивает направление южное побережье озера Ладожское. Там, ну, это на самом деле еще до захвата Шлиссельбурга, с последующим выходом в район восточнее Ленинграда и в тыл нашей группировки на Карельском перешейке. То есть, на самом деле, вот 8 сентября, когда произошло замыкание, они считали, что будет как раз-таки форсирование Невы навстречу финнов. То есть, это было наиболее опасное направление. 10 сентября. Немецкое наступление началось 9 сентября. То есть, немецкое направление уже сутки развивается. Штаб фронта говорит, там наиболее плотная группировка, противником создается, там Новолисина, Саблина, Шумба, и вот что, опять же, предполагается удар совсем на другом направлении. И в итоге, что у нас происходит? Вот эту всю массу техники КВ, 40% КВ Ленинградского фронта стояли против того, что у нас называли группа Шмидта, то есть, на самом деле, как бы пленные рассказали, кто там чем командует, в районе Тосном, Гишлиссельбурга, то есть, прикрывались со стороны Московского шоссе. Немцы ударили со стороны Гатчина-Красногвардейска. И в итоге вот эта угадайка, что будет делать противник, она привела к тому, что имевшиеся силы, вот эти вот 109 КВ, они их растаскивали по разным направлениям, 7 штук вообще против финнов, 40% стоят, седлают Московское шоссе, а немцы тем временем наступают Ленинград с юга. Естественно, это не благоприятствовало адекватной оценке реального направления главного удара. И оно было прикрыто слабее. Потому что немцы, опять же, ставят задачу не действительно там прорваться по Московскому шоссе или прямо сейчас соединиться с финнами, а просто взять и, так сказать, по максимуму срезать то, что можно срезать, пока не уехала танковая группа. И при этом ее желательно не особо побить. И первое, что они сделали, это, опять же, удар на Ленинград, на сам город Ленинград. Заходит достаточно крупная группа бомбардировщиков и бомбит пригороды Ленинграда, то есть это в целом, опять же, укладывается в концепцию того, что сейчас будут штурмовать город. И в итоге сбрасывают кучу зажигательных бомб, город, там больше 6 тысяч зажигалок, почти 200 пожаров, именно тогда сгорели так называемые Бадаевские склады. Это такой комплекс старых деревянных построек, еще с дореволюционных времен оставшиеся, и вот это горящие Бадаевские склады были таким предвестником голода, хотя реально там было всего 3000 тонн муки, то есть, исходя из стандартов снабжения до блокадных, это на 3 дня. Понятно, что если это растянуть, то можно было растянуть максимум на неделю, но, тем не менее, вот есть популярная...
Это скорее символ, да, голода.
Да, это символ, да, символ голода, потому что как бы такой предвестник, что вот горит продовольствие.
И его видели, зарево было по всему городу видно, поэтому, собственно, и дальнейшие события просто сделали его соответствующим символом.
Да. А так, вслед за вот этими налетами, в 9.30 9 сентября начинается наступление главных сил группы армии «Север» при поддержке основных усилий авиации 1-го воздушного флота, и 9 сентября товарищ Сталин раздраженно спрашивает Ворошилова и Жданова, куда девались танки КВ, где вы их расставили, почему нет никакого улучшения на фронте, несмотря на такое обилие танков КВ у вас. Мы знаем правильный ответ. КВ расставили везде, потому что как бы не знали, где будет реальный удар. И на самом деле действительно как бы проблема были и у немцев на тот момент. То есть, строго говоря, Гитлер тоже мог звонить на фронт и спрашивать, что вы там возитесь. То есть, так на самом деле прорыва молниеносного не произошло. И если почитать, что там написано в немецких документах, там прямым текстом, значит, наступление 6-й танковой дивизии развивается медленно, поскольку в ходе атаки она натолкнулась на необнаруженную ранее и незамеченную на снимках с воздуха укрепленную линию. Ликвидация двух бронированных сооружений представляет особенной сложности. То есть, немецкая разведка тоже, что называется, не вскрыла построенную линию обороны, и в нее, как говорится, с разбегу ударились головой. И нельзя сказать, что прям вот достигнув внезапности, по крайней мере, тактической, что сразу все получилось. И понятно, что там под Красногвардейском тоже были те самые КВ, там был танковый батальон под командованием такого человека Житнев, 23 танка КВ. Но они покажут себя на следующие дни. И здесь как бы была действительно ситуация, что первый день как будто это немцы с одной стороны достигают внезапности, с другой стороны сами упираются в линию обороны, и они довольно высоко оценили высоты у Дудергофа, вот эти вот казармы, как они назвали у Дудергофа, там немцы отмечают, что оборудование полностью стальные доты со стенками толщиной 10-15 сантиметров. То есть, речь идет, скорее всего, наверное, о корабельной броне. Такие сооружения тоже были. И там в эти сооружения с корабельной брони еще и капонирные пушки ставили. То есть, на самом деле, действительно готовились к обороне на всех направлениях, и в том числе и на том, где немцы реально ударили и определенное сопротивление оказали. Здесь, конечно, командная группа армии «Север», оно не могло кричать, топать ногами и говорить, что, как говорится, бейтесь изо всех сил, потому что приказ был 4-я танковая группа, да, мы идем вам навстречу, но мы как бы требуем, чтобы она вернулась не в изначальном состоянии. И только где-то 12 сентября им удается пробить брешь, который, как писали немцы, образовался разрыв, который он, то есть противник, не в состоянии закрыть. То есть в отдельных местах упорное сопротивление, начинает какое-то разложение, то есть хребет вражеской обороны сломлен. То есть 12 сентября начинается головокружение от успехов. Но на следующий день головокружение от успеха получает холодный душ в лице появившихся танков КВ, которые небольшим группам тяжелых, сверхтяжелых танков противнику удалось прорваться и нарушить нашу коммуникацию в тылу. То есть, как бы, эти вот КВ, они пошли в бой, которых так беспокоился Юрий Виссарионович, оказали определенное воздействие. Одновременно по Ленинграду начала стрелять уже корпусная артиллерия. И, значит, какую себе придумали немцы отговорку, почему? Во-первых, начать можно с того, что стрелять по Ленинграду они начали еще до наступления своего. На тот момент они стреляли по кварталам из орудий сверхдальнобойных по меркам Второй мировой войны, которая дальность около 30 километров. Это такая круповская пушка 240 мм К-3. Очень сложная, она собиралась из частей с электромоторами. То есть, это было реально, так сказать, чудо техники, которая могла стрелять на 30 километров. Батарея начала бои под Гродно. И в итоге ее передали в группу армии «Север». Из группы армии «Центр» она добралась до Ленинграда. И как бы первые выстрелы по Ленинграду были как раз-таки этих тяжелых орудий К-3, которые своими 240-миллиметровыми снарядами, там под 2 центнера, они стреляли по городу. Но когда начали подходить уже части 4-й танковой группы, они себе придумали отговорку о том, почему можно стрелять по городу. После появления вражеской артиллерии в числе города и многократных воззваний к населению касательно обороны города. То есть, как бы, что называется, раз призывает население обороняться, артиллерия есть в черте города, но, естественно, части отходят, и в том числе в город. Все можно стрелять.
Как говорится, то есть, это законная жертва.
Да, законная жертва, хотя тут, в общем, ирония вот это вот, так сказать, совершенно, на мой взгляд, дурацких отговорок лупить по городским кварталам, они не знали, что реально обстрел начался 4 сентября. То есть, 4 сентября артиллерия начала планомерно обстреливать Ленинград. Поэтому вот эти вот все сказки о том, что там вот артиллерия, понятно, что артиллерия пыталась наша, может быть, вести контрбатарейную борьбу, хотя доставать до позиции К-3 это было малореально, только авиация могла. То есть, либо авиация, либо, может быть, корабельное орудие или там орудие фортов, и то сомнительно. Но, тем не менее, 13 сентября происходит вот этот вот рейд тяжелых танков, которые там прорываются в глубину. Причем отметим, что танки применяются на самом деле правильно, они применяются уже в контратаках, их не пытаются закапывать, потому что для закапывания есть доты, которые тоже собраны из корабельной брони, там с пушками 7,6. У танка есть еще мотор, поэтому танки применяются правильно для контратак. И это было, так сказать, правильно, хорошо. И одновременно командование говорит о том, что все. Время, пора. И 13 сентября единственное, что там Лейб удается, что он обращается в Берлин, и ему генерал-фельдмаршал Кейтель сообщает, что 48 часов, все, время 48 часов, после этого 41-й корпус грузится в железнодорожный эшелон и уезжает под Москву. И у Лейба, и на самом деле у Гепнера было вот эти вот 48 часов на то, чтобы ситуацию изменить. На тот момент казалось, что вот-вот и все. Так что действительно может посыпаться, и, может быть, удастся вот этим вот острием 4-й танковой группы опрокинуть. Вот она уйдет вперед, и за ней уже пойдет пехота, и она уже будет добивать последние очаги сопротивления, потому что если оборона валится, то дальше уже начинается там,
как говорится, процесс
разложения, люди уже там. Теряется артиллерия, без артиллерии, так сказать, уже тяжело держать оборону. То есть, в общем-то, была у них надежда о том, что вот-вот все вот рухнет, и дальше уже 4-я танковая группа может в любой момент, как говорится, быть выключена как электроприбор, и она раз и уедет. Но остатками уже можно будет воспользоваться и добиться максимума для того, чтобы, может быть, вообще проблему Ленинграда и, самое главное, войск под Ленинградом, достаточно агрессивных и способных на какие-то активные действия, ее решить навсегда. Но Лейб не знал, что на тот момент у него появляется еще и сильный противник. 13 сентября в Ленинграде появляется Георгий Константинович Жуков. Значит, директива ставки его назначения была 11 числа, то есть 9-го немцы начали наступать. Товарищ Сталин позадавал сначала вопрос, куда вы дели КВ, потом решил, как говорится, что Климент Ефремович все же не соответствует. То есть, это был все же какой-то момент потери доверия к Ворошилову. И в 5.50 13 сентября приказ очередной подписан еще Ворошиловым, а вот вечерний приказ 13 сентября уже Жуков подписывает, причем в своих мемуарах, хотя он постоянно сверялся, то есть достоверно известно, что он смотрел документы, есть даже, как говорится, фотография Жукова с сотрудниками архива Министерства обороны, ему носили, но вот почему-то он в мемуарах написал, возможно, была просто банальная описка, что к исходу 10 сентября там руководство, то есть личная записка Верховного, без объявления официального приказа, вступил в командование Ленинградским фронтом. Это все же это не подтверждается документами, потому что есть журнал боевых действий Ленинградского фронта, документ, который перевешивает слова Георгия Константиновича, при всем уважении. Написано, что вступил в командование 13-го, и в 17.20 подписан первый приказ по фронту. И, кстати говоря, подтверждает именно такое развитие событий еще и воспоминания Федюнинского, который пишет, что утром 13 сентября с Нуковского аэродрома вылетели вместе с Жуковым, еще был Хозин, там Кукарев, авиационщик, насколько я помню, и, кстати, сам Федюнинский, вылетели и оказались, собственно, в Ленинграде через несколько часов, и начался процесс построения обороны. Жуков, конечно, прибыв, он не стал перекраивать все, что делали до него, и вот эта вот угроза Московскому шоссе, он по-прежнему считал, что может в любой момент последовать удар либо через него, либо Московское шоссе, и, как говорится, бросить все против наступления немцев, так сказать, от Красногвардейска на Ленинград, если бросим все, тут-то последует второй удар, и будет катастрофа, реальная катастрофа, поэтому все будет, что называется, все могло развиваться по худшему сценарию. Исходя из худшего сценария, Жуков как бы не стал выдергивать там танковые батальоны, которые сидели и ждали немцев у Московского шоссе. То есть, они так, на самом деле, просидели, прождали этого удара, который не последовал. Но кто знал, что он не последует? И, на самом деле, вмешательство Жукова, оно сразу было связано с более активными действиями. То есть, он сразу контрудары и собирает артиллерию. И немцы это заметили, надо сказать, что там вечером они пишут, там операция ударных групп 36-й пехотной дивизии отражена мощным контрударом противником, поддержанным сверхтяжелыми танками, которые нанесли нашим частям потери и отбросили их на исходные позиции. Кризис преодолен к 22.00, когда вражеская атака отражена. и там следует повторение контратак. То есть, на самом деле, как бы это была 10-я стрелковая дивизия, кстати говоря, вывезенная из Таллина, насколько мне помнится, и вот этот таллинский переход конца августа, он в том числе привез войска, которые потом использовали. Наведение порядка, то есть, опять же, вот цитата, которая как капли воды. «Для остановки и приведения в порядок 3-й гвардейской стрелковой дивизии, это гвардейская дивизия народного ополчения, которую давали авансом гвардейской и бригады морской пехоты, высланы командиры штаба фронта с вооруженным отрядом». Я не скажу, что там кого-то расстреляли, но, тем не менее, в общем, для руководства боем и наблюдения за точным выполнением приказа главкома на фронт выехали представители штаба фронта там, с офицерами связи, то есть пошла вот эта вот движуха с наведением порядка. И на самом деле Жуков вполне там своих приказов, что он перемолоть противника артиллерийским минометным огнем и авиацией, не допустив прорыва нашей обороны. Все как бы вполне очевидная вещь. При этом не надо думать, что это придумал Жуков. То есть, строго говоря, там еще в переговорах там, августовских с Ворошилов, Сталин говорил, что там у вас сильная артиллерия, давайте там, имея в виду морские пушки. Ну и Шапошников вполне это одобрил. Там, 14 сентября он сообщает Жукову: «Считаю, что принятое вами решение прежде всего организовать артиллерийскую завесу является единственно правильным. Ленинградский фронт имеет столько артиллерии, чтобы создать такую завесу, вполне возможно». Ну и здесь уже работают, опять же, не только артиллерия, но и тяжелые танки КВ. То есть, вот наступает вот эти, проходит 48 часов, и 41-й танковый корпус, моторизован, но в документах он постоянно, на самом деле, танковым они называли. 15 сентября вечером пишет, что у него, то есть, противника нет достаточного количества пехоты, однако тяжелые танки, то есть, КВ представляют собой препятствие, борьба с которым отнимает много времени. И здесь уже, опять же, вечером 15 сентября следует приказ танковой группы с указанием вывести корпус из состава группы армий «Север» и передать его в группу армий «Центр». Все. То есть, как бы на самом деле солдаты 1-й танковой дивизии вышли к конечной остановке Ленинградского трамвая. То есть, они стояли в 12 километрах от центра города. То есть, это как бы действительно близко, но, тем не менее, вот все, последовал приказ собраться и уходить.
То есть, то самое, о чем мы говорили, что Кулику, может быть, не хватило последнего батальона, но и вот здесь все то же самое, так сказать, да, мы не знаем, сослагательное наклонение.
Да, сослагательное наклонение, на самом деле, как бы объективно, конечно, Ленинградский фронт работал очень интенсивно артиллерией, и если мы посмотрим расход боеприпасов за вторую половину 1941 года, помещенный, к сожалению, в ГАУ, в тот момент, в 1941 году, не вел. И единственный, кто сравним с Ленфронтом, это Западный фронт, который оборонял Москву. И действительно...
По расходу боеприпасов.
Да, по расходу боеприпасов. Если мы посмотрим там на минометы полтинники, конечно, это не слишком убедительно, но, тем не менее, Ленинградский фронт расходовал 35% всего расхода Красной армии от Карелии до Черного моря. 76 выстрелов полковых пушек «Бобиков», которые производились в Ленинграде же, 30%. Почему это происходило? Ленинградское дно, первое гвардейское дно, оно было укомплектовано минометами полтинников на 255%. И опять же, если посмотреть доли израсходованных Ленфронтом выстрелов 76 мм дивизионных и 122 гаубичных, составляет 20% от расхода всех фронтов. То есть, на самом деле, да, Ленинград опирался на артиллерию преимущественно. И в тот момент, конечно, это работало, потому что вот артиллерия, тяжелые танки. Как бы понятно, что ополченцами, которые при всем там моральном своей там оно можно, это работало только вкупе с их артиллерийской поддержкой. Самый вопрос, сколько это стоило в потерях, потому что дальше ситуация постепенно стабилизировалась, 4-я танковая группа уезжает, а дальше уже следуют такие потом уже операции меньшего масштаба, поэтому, в принципе, можно оценить. Значит, с 10 июля по 30 сентября безвозвратные потери, на самом деле, немалые за это время, то есть 214 тысяч человек, санитарные 130, то есть всего 344. Значит, что потеряли немцы? Здесь надо понимать, что, конечно, это десятидневки, то есть уровень ОКХ, то есть они, возможно, есть ошибки, но ошибки все же это десятки процентов, это не разы. Соответственно, с 20 июля по 30 сентября 1941 года потери 4-й танковой группы, 16-18 армии, группы армии «Север» составили 110 тысяч человек, в том числе 25 тысяч 900 убитыми и пропавшими без вести. То есть, конечно, понятно, что соотношение безвозвратных потерь, оно тяжелое. Да. Но здесь надо понимать, опять же, что десятидневки учитывали кровавые потери, то есть не входили потери заболевшими. То есть вот общая сумма в наших потерях все же входит еще и заболевшими. И эти данные по десятидневкам, они коррелируют с другими документами группы армии «Север», то есть там потери, там, например, дивизии группы армии «Север», там, они отчитались в конце сентября, сколько они там потеряли, и насчитали там 58 тысяч человек. То есть, в общем, учитывая тех, кто убыли, там, переподчинены, это вполне стыкуется с вот этими данными 10 дневок, что общие там 110 тысяч человек. То есть, конечно, там общих потерь там 1-2,5-1-3, но безвозвратных, конечно, хуже. То есть, в общем, тут, конечно, соотношение не блестящее, но объяснимая обстановка. То есть, все же Лужский котел, хоть он был такой недокотел, но это все же окружение. Опять же, вот эти вот, когда несся вот этот 39-й корпус, понятно, что он кого-то сминал, в том числе были те, кого, как говорится, всеми тылами попадали под этот каток и тоже вносили свою лепту в общие потери. И опять же, контратаки все же в реалиях 41-го года на уровне обученности они, понятно, что обходились тоже дорого. Хотя контратаковать было правильно, но здесь, что называется, у всего была оборотная сторона. Но, тем не менее, безусловно, деятельность и северо-западного направления, Северного фронта, Ленинградского фронта, она привела к тому факту бесспорному, что Ленинград, который фигурировал в числе целей «Барбароссы» как на взятие, он был все же блокирован и блокирован в приемлемым для советской стороны варианте, в том плане, что оставалась ниточка, которая связывалась с Большой землей через Ладожское озеро. Вот это вот удара по западному берегу Ладожского озера до финнов, или там развитие сценария, когда, что называется, врываются в город, общий коллапс обороны, затем немцы оттягивают войска, выстраивают колючую проволоку, этого тоже не произошло. То есть, на самом деле, 2,5 миллиона жители, они, да, были блокированы, но они были блокированы под защитой войск, которые были способны отразить следующие удары, способны были обеспечить, вот, прикрыть операцию снабжения.
И эвакуации тоже.
Да, но на самом деле, конечно, в сентябре, несмотря на убытие 4-й танковой группы, опасность еще не миновала. И следующая опасность – это наступление на Тихвин. Здесь ситуация была такова, что вот это вот выдвижение войск 4-й, 52-й армии, войска выдвинули, они продолжали учиться, они были уже готовы идти в бой. В этот момент следует тайфун под Москвой, и изымают дивизии, они грузятся в железнодорожные эшелоны и уезжают под Москву спасать столицу. В итоге что получается? Есть 54-я армия, которая пытается, значит, готовиться пробить кольцо блокады, а рядом с ней 4-я, 52-я армия, фронт 130 километров, 5 стрелковых дивизий. Соответственно, на фронте, на этом фронте это как бы значительно превосходит любые нормативы. Опять же, почему? Потому что 32-я, 312-я, 316-я стрелковые дивизии, 9-я танковая бригада уехали под Москву. То есть, это, в принципе, вот эти вот троица плюс танковая бригада, Кириченко достаточно энергичного человека, то она, конечно, обеспечила бы стабильность. Но теперь наступает очередь немцев нанести удар. и попытаться соединиться с финнами. То есть, в чем была идея немцев? Раз не получилось пройти, там, форсировать Неву по западному берегу Ладожского озера, можно выйти навстречу финнам, которые наступают между Ладожским и Онежским озерами, форсировали Свирь. И, в принципе, до них можно дойти. Опять же, оставался, как бы, 4-я танковая группа убыла, но это не означало, что вообще исчезли танки. То есть, осталась там 8-я танковая дивизия, остался 39-й танковый корпус. Понятно, что не самые, так сказать, мощные соединения, но, тем не менее, достаточно для решения вот такой локальной задачи в условиях, когда, да, леса, да, болото, но можно вполне прорвать фронт. И при этом надо понимать, что, как бы, стрелковые дивизии, которые были, они тоже успели быть, так сказать, слегка поистесаться в боях, и имела все же нехватка вооружения. Надо понимать, что, например, в 4-й армии было соединение, которое называлось стрелковая бригада, названная гренадерская. Почему она называлась гренадерской? Потому что она вооружалась из-за нехватки стрелкового оружия гранатами. То есть, понятно, что она не была главным игроком, то есть, были там и свежие относительно соединения. То есть, опять же, был ресурс еще в лице Ленинградского фронта, когда можно было изнутри кольца блокады какие-то силы перебросить, но, тем не менее, немецкое наступление на Тихвин, оно стало, прямо скажем, неприятным сюрпризом. И на самом деле какое-то вот это продвижение на, дальше на восток, оно ухудшало ситуацию. Единственное, опять же, что давало надежду, это то, что пошел обратный процесс. То есть, тут на самом деле Шапошников, это был человек, который постоянно то на одном месте прорыв, то на другом, и он вот маневрирует силами. На Сибири был 30-й мехкорпус, формирование еще до военного, его управление в итоге упразднили. Были две танковые дивизии, одна из них 58-я, которая приехала, она печально известна самоубийством своего командира в ноябре 1941 года под Москвой, Котлярова. А вторая 60-я. 60-я дивизия, она на самом деле состояла из сплошных БТ Т-26, то есть там 139 Т-26, там 25 химических танков, 13 БТ-7, ну, откровенно говоря, по меркам осени 1941 года, тощу сокровищ. Конечно, это не 100 КВ, даже не 100 Т-34, это очень так себе, но, тем не менее, первоначально ее должны были отправить под Москву, и, на самом деле, если бы она приехала под Москву, может быть, как говорится, до Химок бы немцы не дошли, но тут случается Тихвин, ее разворачивают, то есть, едут в Москву, разворачивают, теперь под Москвой лучшая ситуация, давайте спасать Питер, потому что Ленинград, понятно, что если вдруг чего, то катастрофа под Тихвином, это будет,
ну, фактически просто ужасно. Перерезаются все линии снабжения, так сказать, Ленинграда вообще, то есть, выход-то на восточный берег Ладожского озера не обеспечен никакой ни железной дорогой, ни автомобильной дорогой, поэтому там вообще так, коллапс полный.
Да, поэтому идет немецкое наступление. К 8 ноября продвигается довольно далеко на северо-восток, захватывает Тихвин. Ну и начинаются всякие оргвыводы. То есть тут командовавший 4-й армией Яковлев, он отстраняется, отправляется командовать оперативной группой, то есть с понижением. И назначается командовать генералами Мерецков, но на самом деле главным, конечно, было то, что стали перебрасывать, опять же, новые части для того, чтобы провести контрнаступление, потому что тут начала играть ситуация уже против немцев, потому что первоначально у них что было? 130 километров, достаточно жидкий заслон, после того, как сняли и уехали под Москву, они этот жидкий заслон обваливают. У них первоначально 70 километров фронт. Дальше они двигаются.
В итоге расширяют они этот кусок захватывающий.
Да, и у них уже фронт 350 километров. И тут, как говорится, что называется, переходит ход Красной армии. И вот этот вот фронт 350 километров, с учетом там потрепанности немецких соединений, он уже становится трудноудержимым. И можно, так сказать, фланговыми ударами их начинать, как говорится, бить во фланг. И здесь уже вопрос в том, что, например, там 8-я танковая дивизия, там 19 ноября, понятно, что в начале кампании она там насчитывала по 200 танков, что у них на 19 ноября 9 двоек, 21-38Т, 6 Т-4, 2 командирских танков. Понятно, что даже против толпы БТ, вот этой 60-й танковой дивизии, это, ну, прямо скажем, не, уже не тот аргумент, которым...
Можно удержать.
Да, можно. И начинается Тихвинская наступательная операция, которая формально ее рамки 10 ноября начала до 30 декабря 1941 года. И в течение, значит, вот этой 4-й армии на Тихвинском направлении, первоначально, так сказать, растащенная, она в течение октября и ноября получает 5 стрелковых, 1 танковую дивизию, 1 танковую бригаду, 2 танковых батальона, и это уже вполне достаточно, чтобы начать матч-реванш за Тихвин против 39-го корпуса, потому что 39-й корпус уже находится в том положении, что его в любом месте ударят и, так сказать, прорвут. Несмотря там на навыки тех войск, опять же, которые свежесформированные. Но действительно, когда пошло контрнаступление, один из первых пунктов – это была Малая Вишера. И это был такой как бы опорный пункт в районе города Малая Вишера, который был, в общем, поначалу удачи не было. И после нескольких неудачных попыток штурма, то есть завеса, сплошная завеса огня, что делают? Вот как бы это интересно, в том плане именно навыки Красной Армии растут. Собирают два отряда численностью по 500 человек для ночного просачивания между опорными пунктами. И помимо там винтовок, они вооружают там противотанковыми орудиями. И в течение двух дней отряды проходят 16-17 ноября, проходят интенсивную подготовку. То есть, создают такие вот два малочисленных сравнительно, всего 500 человек. Но на самом деле, так вот по немецким меркам, это батальон. То есть, такие как бы два ударных батальона, которые в ночь на 17 ноября скрытно просачиваются между опорными пунктами и выскакивают, значит, на коммуникации вот этого Маловишерского узла сопротивления. И в итоге немцы решают, не удержим, оставляют Малую Вишеру. И фактически Малая Вишера – это первая ласточка общего контрнаступления Красной Армии. То есть, 20 ноября – это вот это вот первое именно контрнаступление, причем контрнаступление в новом формате с использованием каких-то вот штурмовых действий, просачивания между опорными пунктами и... Такой первый, пусть и локальный успех. А реально до 7 декабря бои шли на окраинах Тихвина, и в итоге, на самом деле, немцы тоже пытаются снять с островов. Они проводили операцию пехотной дивизии 61-й на Балтийских островах. То есть, Балтийские острова, они оставались, так сказать, там, стрелковая бригада советская, она от них отбивалась, немцы... Отбили себе Мазунский архипелаг и высвободившуюся дивизию на выручку, значит, своим. Но она прибыла уже поздновато. И, значит, Гальдер, вот, опять же, вот, чтение дневника Гальдера – это вот такой микрокосм. Вот каждый раз в нем что-то новое. Значит, 6 декабря он, значит, пишет, что там пополнить 8-ю 13-ю танковую дивизию, удерживать Тихвин. А потом... Значит, 8 декабря, буквально там через день, записывает, Тихвин эвакуируется. То есть, на самом деле, как говорится, вот этот вот энтузиазм, что удержим, пополним, дожмем, всех победим, он скисает. Дальше, видимо, опять же, начинается контрнаступление под Москвой и становится не до того. И в итоге все, там, кстати, Тихвин эвакуируется, и в дальнейшем идет отход на выгодные позиции, то есть на Волхов. Кроме того,
на короткую линию.
Да, на короткую линию. И на самом деле, как бы попытка, так сказать, гальванизировать ситуацию, она за счет того, что перебрасываются изнутри из блокадного кольца две стрелковые дивизии в состав 54-й армии, перебрасывают танки КВ, которые перебрасываются по льду со снятыми башнями. То есть танки ехали сами, башни на санях деревянных ехали за ним на буксире, ну, чтобы распределять нагрузку. Но тем не менее, самая холодная зима столетия. Ладога жестко замерзла, и, так сказать, продолжается. И вот доходит до рубежа Волхов. И после этого наступление останавливается, и следующее, как бы, операция, которая последует, это уже сводом стратегических резервов в лице будущей злосчастной второй ударной армии. Тогда она называлась 26-я, которой командовал безвестный генерал-лейтенант Соколов. А так, вот, Тихвин, он был на самом деле такой вот первой ласточкой контрнаступления. После этого, на самом деле, немцы пошли, опять же, в декабре перебрасывать дивизии из Франции. И вот этот вот растянутый 350 километров удары, он схлопывается обратно в 70-километровый рубеж по Волхову. И здесь в него упираются, его можно уже пытаться ломать только с какими-то стратегическими резервами, которые станет вторая ударная армия.
Тут еще сложность в том, что как раз в это время у нас дровяной кризис, захватывается Донбасс, и мы остаемся без угля. И паровозы у нас переводятся как раз с северо-запада, весь переводится на дрова, что, конечно, не позволяет транспорту работать.
Не только Донбасс в тот момент, еще и московский уголь тоже, пока не отбросят немцев и не восстановят работу шахт, московский угольный бассейн, он тоже не работает.
Ну, московский угольный – это все-таки бурый уголь, он еще менее.
Ну, для паровоза это лучше, чем дрова.
Да, это точно.
Ну, опять же, значит, чтобы представлять себе масштабы вот этого контрнаступления под Тихвином, все же в сумме участвовали почти 200 тысяч человек, 192 950. Безвозвратные потери составили почти 18 тысяч человек, санитарные – 31 тысячу человек, то есть в сумме там 49 тысяч человек общие потери. То есть на самом деле Тихвин был довольно напряженное сражение с привлечением почти 200 тысяч человек. И вот, что называется, вот, Ростов и Тихвин. И самое главное, опять же, удалось предотвратить худший сценарий – соединение с финнами, перехват коммуникаций.
Мы, кстати, не сказали, а что же финны-то не ударили навстречу?
Не, финны, на самом деле, они продвинулись довольно далеко, им их пытались дожимать еще с Медвежьегорского направления. То есть, вот из вот этой вот череды 300-х дивизий была 313-я дивизия, которую перебросили как раз под Медвежьегорск, и там она, что называется, нависала над флангом и создавала определенные неприятности финнам. Финны, они, конечно, вот этим вот ударом, которым взяли Петрозаводск, продвинулись дальше, у них, как говорится, силы были уже на самом деле исчерпаны, тем более, что у них там таких возможностей, что называется, артиллерийских не было, и, по сути, от финнов даже сами немцы многого не ждали. Они так перешли границу, продвинулись, и дальше, как говорится, придите к нам. И немцев это устраивало, и они считали, что им вполне по силам дойти, но вот они как бы не учли того, что может быть контрнаступление в ответ, которое...
Ну, а вот эта идея, что Маннергейм, так сказать, специально не хотел...
Она работает только если смотреть на Карельский перешейк, что вот не переходили... так сказать, границу на Карельском перешейке, а на соседнем-то участке вполне себе перешли, Петрозаводск взяли, и опять же, если бы не подбрасывание резервов на то же Петрозаводское направление, в том числе и свежесформированных дивизий, то там тоже могло быть плохо и коллапс. И здесь вопрос был исключительно в том, что там было все же наступать легче, так сказать, дальним обходом, чем пытаться штурмовать укрепление какого-никакого Карельского Ура. Хоть финны там сумели там, насколько, несколько дотов, так скажем, взять с нахрапом и воспользоваться какой-то, что называется, промахами и создать себе относительно благоприятную обстановку, но все равно штурм Карельского Ура был им не по силам в принципе, ввиду того, что у них не было артиллерии, способной сокрушать бетонные доты, с одной стороны, и, как говорится, инженерно-саперных батальонов, которые были способны делать то, что делают инженерно-саперный батальон немцев в штурме укреплений, с другой стороны. Поэтому финны были не игроки в плане наступление на Карельском перешейке, они и так сделали очень много. И здесь Маннергейм явно, как говорится, он ставил перед собой задачи совершенно без оглядки на судьбу Ленинграда. И здесь Я думаю, что даже любые его сомнения, они еще заключают в том, что он был как бы чужак. В отличие от основной массы финских военных, которые вышли из егерского батальона, который воевал в кайзеровской армии, Маннергейм как раз был чужаком, который, что называется, служил русским. И в этом плане, как всякий неофит, он должен был быть святее Папы Римского. Отсюда там его и предоставление немцам аэродромов в начале войны. В общем, здесь, как говорится, финны сделали достаточно для того, чтобы немцы вышли им навстречу. То есть здесь как бы вмешалась именно Красная армия, вот это вот перенаправление соединений, несмотря на угрозу Москве. Надо понимать, что это ноябрь 1941 года, и серьезная угроза Москвы. Но, тем не менее, пошли на определенный риск, и какие-то резервы использовали для Тихвина. Как бы понимая, что пришло время платить по счетам, и что, так сказать, Ленинград и так пожертвовал хорошо подготовленными соединениями, уже которые, что называется, пообтерлись на фронте для столицы.
Ну и, конечно, это сократило очень сильно плечо подвоза продовольствия, потому что в тот момент, когда немцы захватили Тихвин, автомобильное плечо составило почти 300 километров.
Да, 300 километров для, опять же...
Без дорог, то есть это колонные пути, прорубленные среди леса, пути. То есть там путь занимал почти 10 дней одного полуторки в одну сторону.
Да, и это, опять же, еще и колоссальный расход горючего. То есть тут как бы частично грузовики возили еще и горючее для самих же себя. Поэтому как бы Тихвин – это, безусловно, конечно, успех очень значимый, и не стоит его недооценивать, хотя он остается в тени советского контрнаступления под Москвой. Оно, конечно, да, ломало хребет Блицкрига, откладывало Блицкриг навсегда, но вот Тихвин, да, это вот...
Ну, то есть, жертв среди гражданского населения, если бы Тихвин не отбили, было бы во много раз больше.
Да, было бы намного больше, и здесь надо понимать, что тут еще и как бы работало на общую стратегию Красной армии, потому что часть резервов немцы были вынуждены отправлять на то направление. То есть, например, первая переброшенная с запада дивизия, она заняла оборону на Волхове, 215-я пехотная дивизия. То есть, вот этот вот первый, там еще будет у них отдельный, как говорится, как они назвали, Валькирия. То есть, это уже в 1942 году, когда там, что называется, штампуют несколько дивизий отправить на советско-германский фронт. Но вот первый резерв, прибывший с запада, это 203-й танковый полк. На самом деле, не так мало. То есть, хоть и считается полк, но я думаю, что многие дивизии могли бы этому полку позавидовать танковому парку. 71 тройка, 20 четверок, 45 панцер-2, 6 командирских танков. Я думаю, что там и 1-я танковая, 6-я танковая дивизия под Москвой, этому 203-му танку, от этого танкового полка бы ни разу не отказались. А так он отправился в 18-ю армию, на самом деле, в эти все глухие леса, болота, как непосредственная поддержка пехоты. Поэтому он еще работал в том плане, что оттягивал какие-то резервы, то есть, вот это вот постоянно шел вот этот вот маятник. Резервы уходят, приходят, и противнику приходит, уходит. Вот это вот постоянное качание маятника. Вот очередное качание – это было то, что имевшиеся у немцев резервы были отправлены под Ленинград, а не под Москвой. И вот, что называется, вот этот вот последний, так сказать, шарик, брошенный на чашу весов, там, что называется, стоил, я думаю, что и 100 километров туда, 100 километров обратно под Москвой. Так что вот на чем завершился 1942 год. Сюжет с Невским пятачком, он заслуживает просто отдельного объяснения. Он шел, как говорится, вот это лучше там сквозное объяснение на всю его историю. А так 1941 год завершился. С одной стороны, конечно, тяжелая нота, потому что началось... действительно голод и большие потери гражданского населения. Это ноябрь-декабрь, существенное падение вот этих вот карточного снабжения людей в Ленинграде, но, с другой стороны, худшего сценария удалось избежать. Худшего сценария именно активными последовательными действиями и Здесь, на самом деле, и деятельность и Ворошилова, и Попова, и я бы, конечно, не сводил все к Жукову. То есть, на самом деле, очень во многом вот почву для того, чтобы Ленинград не был сдан, в любом случае придется сказать Ворошилову. То есть, Климент Ефремович вот создал обстановку, в том числе и на Лужском рубеже, которая уже препятствовала сдаче города. То есть, без... Он... у него тоже были, конечно, свои ошибки, но, тем не менее... В числе тех, кто удержал Ленинград, имя Климента Ефремовича Ворошилова надо оставить. Именно ввиду того, что он был тем человеком, который сделал важные шаги, которые создали обстановку, которую немцы уже не надеялись город взять.
Спасибо.